Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Чем вызвана нынешняя агрессивная внешняя политика России? Война и дети. Судьба сирийских детей-беженцев в Турции. Совместно добиваться от России возмещения ущерба от советской оккупации договорились в странах Балтии. И прокурор Венесуэлы о приговорах в стране. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Чем вызвана нынешняя агрессивная внешняя политика России? Почему она осознанно выбрала путь на конфронтацию с Западом? Каковы мотивы внешние и внутренние этого резкого изменения курса? На эти темы размышляли недавно эксперты в ходе дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса. За темой продолжает следить наш корреспондент Владимир Абаринов.
Западные политики зачастую признаются, что не понимают причин стремительного похолодания в отношениях с Россией. Им кажется, что Россия действует во вред самой себе, что ее решения иррациональны. Как выразилась однажды федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, Владимир Путин утратил связь с реальностью. Эксперты, собравшиеся в институте Брукинса, попытались дать рациональное объяснение действиям Москвы, проследить взаимосвязь между событиями внутри и вовне России. Первым слово получил японский эксперт Шигео Муцушика, профессор факультета международных отношений университета Сидзуока, специалист по Восточной Европе и постсоветским государствам.
Даже президент Ельцин проводил двойственную политику по отношению к бывшим советским республикам. С одной стороны, правительство России официально признавало территориальную целостность Молдавии, Грузии, Азербайджана. С другой, неофициально поддерживало Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию и Нагорный Карабах. В такой ситуации и правительства этих трех стран, и лидеры непризнанных образований были вынуждены полагаться на Москву, поскольку и те, и другие нуждались в поддержке Москвы для достижения своих целей. Президент Путин преуспел в этой двойственной политике. Однако в апреле 2008 года он отказался от нее, подписав указ об установлении официальных отношений с Абхазией и Южной Осетией. Это произошло сразу после Бухарестского саммита НАТО, который объявил, что Грузия и Украина станут членами Союза. А после российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия признала их независимость. В марте 2014 года Россия присоединила к себе Крым и оказала поддержку сепаратистским движениям в восточной части Украины. Так Россия стала ревизионистским государством, а 30 сентября этого года Россия начала бомбардировки Сирии. Советский Союз стал потенциально ревизионистской страной еще в 1990 году. Идея господина Горбачева создать после холодной войны систему безопасности на основе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и тем самым сохранить решающий голос Москвы не была реализована в процессе переговоров по объединению Германии. Таким образом, Москва лишилась возможности участвовать в процессе принятия решений в структуре безопасности, основанной на НАТО и Европейском Союзе. И это стало причиной ее глубокой неудовлетворенности.
По мнению профессора Муцушики, украинский кризис – не что иное, как обострение давнего соперничества за контроль над регионом.
Каковы внешние факторы, превратившие Россию из потенциально ревизионистского государства в реально ревизионистское? Одним из них является историческая преемственность международной политики как России, так и Запада по всему региону между Балтикой и Черным морем. Исторически регион был ареной борьбы этих сил. Либо они делили сферы влияния, либо контроль получал сильнейший. После окончания Холодной войны сильнее оказались Европейский Союз и НАТО. Они и продвинулись на восток. К весне 2004 года страны Восточной Европы и Балтии стали членами обеих организаций. С этого момента между Европейским Союзом, НАТО и Россией усиливается борьба за новые независимые государства к западу от России и на Южном Кавказе. Это привело к конфликту между восточными партнерами Европейского Союза и таможенным союзом во главе с Россией. Точно так же, как Первая и Вторая мировые войны, а затем Холодная война начались вследствие борьбы за контроль над регионом, теперь начинается новая Холодная война вследствие борьбы между Западом и Россией из-за Украины. Но следует обратить внимание и на несоответствие истории. ЕС и НАТО не оккупировали регион, как это сделали Гитлер и Сталин. Они одобрили прием новых членов при условии соответствия копенгагенским критериям – демократия, рыночная экономика. Это привело к конфликту сил, настроенных на реформы, и сил, стремящихся сохранить статус-кво в Грузии и на Украине. Следствием этого конфликта стали революция РОС в 2003 и оранжевая революция в 2004 году. Проблема в том, что конфликт на почве базовых ценностей трудно удержать в границах государства.
Владимир Путин, полагает Шигео Муцушика, пошел на захват Крыма и спровоцировал конфликт на востоке Украины потому, что боялся, что революционная волна Киевского Майдана захлестнет и Россию.
Похоже, поворотным пунктом российской внешней политики стала речь Путина в Мюнхене в феврале 2007 года, за которой в июне последовал указ президента о создании фонда «Русский мир», а в декабре приостановление России действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Почему президент Путин решил аннексировать Крым, когда в Киеве началась революция Евромайдана? Потому что господин Путин проиграл эту революцию и решил выйти победителем иначе, чтобы сохранить свой режим, предотвратить распространение революции на территорию России. Почему 7 апреля 2014 года на востоке Украины начался сепаратистский мятеж? Потому что аннексия Крыма России повысила вероятность сближения Украины с ЕС и НАТО. В тот момент у России было три варианта действий. Раздел Украины, захват коридора из России в Крым и федерализация Украины, предоставление федерального статуса Донецкой и Луганской республикам в составе Украины. Однако стало ясно, что большинство населения Харькова и Одессы хочет мира и не поддерживает вхождение в состав Российской Федерации. В дополнение к Гаагской декларации «семерки» НАТО 1 апреля созвало совещание министров иностранных дел и приступило к сдерживанию десятков тысяч российских солдат, сконцентрированных на украинских границах. От первого и второго сценария пришлось отказаться. Россия сосредоточилась на третьем, результатом чего стали соглашения «Минск-1» и «Минск-2». Третий сценарий повторяет меморандум Казака, документ, созданный в ноябре 2003 года Дмитрием Казаком, в то время первым заместителем руководителя администрации президента России в целях урегулирования приднестровской проблемы. Его суть заключается в федерализации Украины и предоставлении двум республикам на Востоке права вето в вопросах внешней политики и безопасности. С помощью этого вето Россия способна предотвратить вступление Украины в ЕС и НАТО. Лучший сценарий для Украины – предоставление этим двум республикам особого статуса автономии. В этом случае Украина будет сама определять, с кем ей вступать в союзы. Эти две модели являются предметом борьбы между Украиной и Россией в настоящее время. Но есть и пятый сценарий. Две восточные республики могут провозгласить себя независимыми государствами. В этом случае они не смогут вмешиваться в принятие решений Киевом. Однако большой вопрос, согласятся ли ЕС и НАТО принять в свои ряды Украину с такими непризнанными государствами в ее составе.
Второй оратор – Стивен Пайфер, бывший высокопоставленный дипломат, а ныне старший научный сотрудник Института Брукинса.
В течение двух десятилетий после окончания Холодной войны Соединенные Штаты, Европа и Запад в целом думали, что есть шанс интегрировать Россию в западный мир, что Россия будет их партнером, что она примет правила трансатлантического сообщества и будет играть по ним. Это убеждение определяло подход США и европейских стран к России. Однако, думаю, в последние годы стало очевидно, что мы имеем дело с другой Россией, более трудной. Россией, которая видит себя вне Запада и до некоторой степени в оппозиции к Западу, особенно к Соединенным Штатам. От Соединенных Штатов, Европы и Запада требуется привести свою политику в соответствие с этим фактом. Самый яркий пример этого нового поведения Россия продемонстрировала на Украине в последние два года. Революция Майдана, которая длилась 3 месяца, завершилась тем, что тогдашний президент Виктор Янукович покинул страну, и днем позже украинский парламент назначил исполняющих обязанности президента и премьер-министра, которые дали понять, что первейшим приоритетом их внешней политики будет сближение Украины с Европейским Союзом, что они намерены подписать соглашение об ассоциации и сделать Украину более европейской. Для Москвы это было неприемлемо, и она стала действовать сначала в Крыму, а затем на востоке Украины. Но это были очень разные действия. В первом случае Россия захватила Крым. Крым – это единственная административная единица Украины, где этнические русские составляют большинство – около 60% населения. Кроме того, у России с Крымом очень прочные исторические связи. Крым был колонизирован Екатериной Великой, и его главный город Севастополь был основан специально для того, чтобы чтобы стать главной базой российского Черноморского флота. Россия хочет обладать им, и очень трудно представить, при каких условиях она будет готова вернуть Крым.
Стивен Пайфер считает, что интересам России в ее понимании больше всего отвечает замороженный, вялотекущий конфликт на востоке Украины.
Донбасс – другое дело. За последние 18 месяцев я не видел никаких признаков того, что Москву интересует аннексия или какая-то иная форма захвата Донецка и Луганска. Все данные говорят о том, что Россия на самом деле видит в Донбассе в большей мере механизм, при помощи которого она может оказывать давление на правительство в Киеве, дестабилизировать его, отвлечь его от необходимых внутренних реформ, осложнить проведение этих реформ и тем самым затруднить сближение Украины с Европейским Союзом. И поэтому, хотя в последнее время и были хорошие новости, касающиеся прекращения огня, в данный момент я не уверен, что это кардинальное изменение в российской политике, а не просто тактический ход. Так что мне кажется, что наиболее вероятный сценарий на самом деле – это замороженный конфликт. Это нежелательный сценарий. В лучшем случае мы увидим реализацию соглашения Минск-2, однако это будет очень трудно. Во-первых, это позволит России продолжать оказывать давление на Украину. Они могут ослаблять его или усиливать по собственному усмотрению. Второе. Профессор сослался на меморандум Казака. Я работал в правительстве США в то время, когда правительство Молдавии консультировало с нами относительно этого документа. И я думаю, что именно такую форму федерализации Россия хотела бы видеть на Украине. Но я подозреваю, что это окажется неприемлемо для правительства в Киеве. Именно потому, что эта модель предусматривала для Приднестровья право вето в отношении внешней политики Молдавии. И хотя я думаю, что Киев готов передать Донбассу некоторые полномочия регионального и местного уровня, он не откажется от контроля над национальной внешней политикой, политикой безопасности, макроэкономической политикой. Однако мне представляется, что Россия вполне способна создать на Украине еще один замороженный конфликт, и это вполне отвечает ее целям. Одно из важнейших условий для желающих вступить в НАТО стран – отсутствие территориальных споров. НАТО не хочет принимать в свои ряды страну, которая автоматически поставит ее перед необходимостью применения в чрезвычайных обстоятельствах статьи 5. И русские вполне могут использовать Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию и Донбасс как тормоз на пути этих стран в НАТО.
Владимир Путин, с точки зрения Стивена Пайфера, сам себя убедил во враждебности Запада по отношению к России.
Позвольте мне сказать несколько слов о мотивах, которые стоят за такой политикой России. Прежде всего, путинская концепция России как великой державы. В его понимании великая держава должна иметь свою сферу влияния. Президент Медведев еще в 2008 году использовал термин «сфера привилегированных интересов». Думаю, что это и было целью Путина, начиная с 2000 года. Но в 2000 году, когда он стал президентом, у него не было средств достигнуть этого, в частности, из-за экономического развала 90-х. Путин стал президентом в очень удачный момент, потому что в 2002 году цены на нефть пошли вверх, и доходы российского бюджета стали стремительно увеличиваться. Помимо всего прочего, это позволило русским модернизировать свои вооруженные силы. Некоторые результаты этой модернизации мы видим сегодня в Сирии. Россия в настоящее время располагает большими возможностями, чтобы играть роль великой державы и оказывать давление на своих соседей, чтобы заставить их вернуться в сферу своего влияния. Если же Украина реализует соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, в этой сфере образуется огромная брешь. Теперь о расширении НАТО. Владимир Путин говорит о расширении НАТО, что это замысел США, Великобритании и Германии, специально направленный во вред России, чтобы придвинуть вооруженные силы НАТО к границам России. Это ложная версия, и я могу на множестве примеров показать, почему она ложная. Но спорить с ней бессмысленно, потому что Владимир Путин убедил в ней самого себя. Так что в какой-то мере политика, которую мы наблюдаем на западных границах России, является в представлении Путина оборонительной, направленной на отражение угрозы со стороны агрессивной НАТО.
И, наконец, разворот внешней политики обусловлен изменением политической и экономической ситуации внутри России.
Но не менее чем эти вопросы внешней политики, для понимания мотивации нынешних действий России важны и внутриполитические обстоятельства. С 2000 по 2008 год Владимир Путин соблюдал неписанный социальный контракт. Вы принимаете скромное участие в политике, но зато у вас будет экономическая стабильность, экономический рост, ваш уровень жизни будет повышаться. И в течение своих двух первых президентских сроков он добился потрясающего успеха в этом. Когда он вернулся на пост президента в 2012 году, экономическое положение России было гораздо более сложным, и концепция изменилась. Она теперь держится не на экономике, а на русском национализме, идее возрождения России как великой державы, России, с которой в мире считаются.
Это был Стивен Пайфер, эксперт Вашингтонского института Брукинса, бывший посол США в Киеве.
За дискуссией в институте Брукинса в Вашингтоне следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Канадская телекомпания CBC в середине июля провела расследование судьбы сирийских детей, ставших беженцами в турецком Стамбуле. Предполагается, что город принял у себя около 300 тысяч сирийцев, и половина — это дети, ставшие попрошайками, идущие на предприятия за мизерную плату. Этих детей каждый день наблюдает и наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Ей слово.
Я впервые увидела Бераха из окна стамбульской кофейни. Тощий мальчишка тащил за собой неподъемный баул, огромный пластиковый мешок, доверху наполненный мусором. Он был грязный в коротких джинсовых шортах с большим белым передником, которым обычно пользуются местные кассабы, резчики мяса. Меня поразило, с каким упрямством этот мальчишка справлялся с работой. Мальчик каждый раз почти с головой погружался в мусорный бак. Если повезет, вытаскивал с пару десятков пластиковых или стеклянных бутылок. Он приходил сюда каждый раз к концу дня вместе с другими сирийскими подростками в поисках разных отходов, которые потом сдавали в пункты вторсырья, зарабатывая таким образом на пропитание близким. Зная об этом, многие стамбульские владельцы выставляли коробки грудами прямо на улицу из магазинов, мастерских, кафе и бесчисленных ловчонок. Малолетние сирийские нелегалы обычно мало разговаривают с посторонними, а едва увидев полицейскую машину с мигалкой, вовсе разлетаются в один миг, словно стая птиц. Вот и со мной сирийский мальчик долго не хотел говорить и согласился только после того, как увидел в моих руках несколько турецких лир, которые я предложила ему в качестве вознаграждения. Бират рассказал мне, что приехал в Турцию 2 года назад.
Сначала мы жили в турецком городе Диярбакыр, неподалеку от сирийской границы. Там было очень красиво, много мечетей и старинных домов. Турки поначалу очень хорошо относились к сирийцам. Приглашали к себе домой, отдавали одежду, делились едой, предлагали ночлег и другую помощь. Мы устроились у знакомых. Поначалу нас неплохо кормили и относились к нам как к родным. Потом стало трудно. Беженцы заполонили город. Люди сидели на улицах, на лавочках, у фонтанов, спали у стен мечетей. Местные жители продавали свои жилища и уезжали вглубь страны. Родственники сказали, что не могут больше кормить. Нам пришлось перебраться на улицу. Мы нашли заброшенную ферму и стали там жить. Мать варила еду, сестра помогала по хозяйству. Мы с братьями работали. Приходилось воровать продукты. Бананы, яблоки, сыр, баклажаны, хлеб. Однажды я украл в магазине бутылку сладкой газированной воды, но хозяин заметил и очень сильно меня избил. Я тогда мысленно молился Аллаху. Мы очень боялись местных полицейских, которые отлавливали и отправляли беженцев в лагеря. Долгое время мы скрывались и жили в лесу, как бродяги. Потом прибились к курдам, которые переезжали с места на место в поисках работы.
А когда ты в последний раз посещал школу, скучаешь по своей обычной жизни?
Раньше Сирия была одной из самых безопасных стран. Люди мирно гуляли по улицам, строили планы на будущее, спокойно засыпали, даже когда в доме были настежь открыты двери. У нас была корова, мать пекла вкусные лепешки, отец работал на стройке. У меня 2 братьев и столько же сестер. Мы все ходили в школу. Когда военные действия подобрались прямо к поселку и стали бомбить, все учителя разбежались и школу закрыли. Осталась старая учительница, которая жила в здании школы. Она преподавала нам географию, математику и английский. Благодарность мы с братом носили и молоко. Какой хлеб. Занятия прекратились после того, как в здание попала ракета. Учительница погибла. Мы откопали ее ботинки и отдали нашей сестре. Помню, что мы страшно обрадовались, что больше не будет уроков, и решили пойти на войну. Родители ненавидели Башара Асада и считали его причиной всех наших бед. Мы с братом стали тайно готовить припасы. Каждый день бегали в лес, вырезали рогатки, пистолеты из сучьев, запаслись продуктами. Потом в село пришли военные, и нас перестали выпускать из дома. Родители опасались, что мы натворим каких-нибудь бед и нас арестуют. Военные расстреляли несколько несколько соседей мужчин, которые помогали повстанцам, и увезли в неизвестном направлении троих подростков только за то, что те рисовали листовки с изображением Башара Асада, которые были приклеены на стенах домов. Они написали, что он шайтан. Мы до сих пор не знаем, что с ними случилось. Потом мой отец погиб. Какой-то солдат застрелил его прямо на улице, когда он шел на базар. Мать собрала все вещи и отправилась к знакомым в Турцию. Она боялась, что нас с братьями отправят воевать или убьют.
Бират с восторгом рассказывает о переходе турецкой границы. Во время рассказа он смеется и оживленно жестикулирует руками. Видно, что подросток воспринимает войну как опасное увлекательное приключение, хотя я понимаю, что это не так. Многие сирийские беженцы называли дорогу в Турцию пыткой. В интервью сирийцы рассказывали мне о трудностях, которые поджидали их на границе. Турецкие власти то и дело закрывали пропускные пункты. В ожидании перехода границы скапливались тысячи людей, беженцы сутками проводили без еды и питья, попадали под обстрел, который вели религиозные экстремисты так называемого исламского государства и гибли.
Хотите, я помогу организовать переход через границу? Нужно позвонить знакомым проводникам, которые знают тайные тропы и имеют контакты с местными курдами. Это очень прибыльный бизнес, в котором занято все местное население приграничных районов Турции. У границы тогда образовалась целая группа сирийцев, в основном женщины с детьми. Каждый заплатил $100. Границу переходили ночью. Пожитки везли на мулах. Один мул потерялся, и его долго искали в горах. Там кругом луга, которые контролируют турецкие пограничники и обстреливают солдаты Асада. Чтобы проникнуть на турецкую территорию, нужно идти в горы, которые плохо охраняются пограничниками. Там опасно, страшно и высоко. Половину пути пришлось идти пешком, а оставшуюся часть на грузовиках.
Вместе с курдами на попутках сирийская семья добралась до Стамбула и укрылась в Сулукуле, криминальном стамбульском квартале. Здесь в основном живут безработные курды и цыгане, потомки мусульман-переселенцев с Балкан. Полиция давно обходит этот район стороной. В местных магазинах можно купить все, от иголки с нитками до бензина в канистрах. Внутри бараков на площади в 10 квадратных метров ютятся по 6 человек. Впрочем, еще недавно местные обитатели опасались, что Сулукуле доживает свои последние дни. Власти выгонят местных жителей и построят на этом месте современный торговый центр. Айша, мать Бирата, рассказывает мне о своей трудной жизни в Стамбуле.
Мы живем вот в этом подвале, тяжело, конечно, но жить можно. Зимой только сыро и белье негде развесить, а на улице украсть могут. Приходится целый день стеречь. Топим дровами, углем, которые иногда трудно достать. Я не работаю. Дети собирают по округе дрова и сдают их в магазин. Помогают грузить мешки с углем, им неплохо платят. Но этих денег не хватает, чтобы снять квартиру. Я всегда волнуюсь, когда мои сыновья задерживаются допоздна на улице. Хотя их тут все знают, я не доверяю местным. Местные безработные готовы на все. Боюсь, как бы дети не попали в криминальный бизнес. Мои дочери не выходят из дома.
Сирийка Айша говорит, что ее младшая дочь родилась год назад в турецкой больнице. Девочке дали турецкое имя Зейнеп. Она не спит, мало ест и все время плачет. Семья повесила у входа портрет Али, племянника исламского пророка Мухаммада, которого почитают сирийские алавиты.
Мы, алавиты, не любим разделять людей на мусульман и христиан, на суннитов и шиитов. Мы не разделяем наши молитвенные дома на женские и мужские половины. Мы все молимся вместе. Наша молитва – это музыка и танцы. Мы становимся в круг и начинаем наше пение. Многие сирийские алавиты поддерживают Башара Асада. Они называют его защитником и отцом, уничтожающим суннитов и курдов, которые называют алавитов отступниками от ислама и преследуют их за религиозные убеждения. Я осуждаю единоверца Асада за то насилие, которое творится в нашей стране. Его нужно отлучить от веры. Мы считаем, что все мусульмане, братья, не должны убивать друг друга. Если кто-то украл что-нибудь или сделал ближнему что-то плохое, мы изгоняем его из общины, не разрешаем ему молиться вместе с нами. Он может вернуться, только если он покается перед Богом и попросит прощения, перед кем виноват. Мой муж погиб, и я молюсь за него день и ночь.
В поисках работы сирийские дети отправляются в стамбульский район Аксарай, где в период распада СССР и развала советской экономики отоваривались российские челноки. В районе находятся сотни пошивочных цехов и мастерских, хозяева которых используют более дешевый детский труд, несмотря на официальный запрет. Об этом не пишут в газетах, но подростки работают в тяжелых и даже опасных условиях, явно не соответствующих их возрасту. Дети являются единственными кормильцами или одними из кормильцев. Среди работающих есть даже 6-летние. Они работают 6 дней в неделю и получают по $5 в день. Спасаясь от жары, многие собираются в прохладных переходах метро, просят милостыню, продают цветы, в поисках пропитания слоняются по улице. 10-летняя Рахма из Тель-Абьяда родилась с нарушениями зрения и училась в специальной школе для слабовидящих детей. В одной из больниц ей провели операцию, но она оказалась неудачной. Теперь девочка просит милостыню в стамбульском метро. Она не знает, сколько ей лет, и очень боится будущего.
«Мой папа остался в Сирии. Он воюет против плохих людей. А мы с мамой убежали от бомбежки и приехали сюда. Нам очень тяжело. Подумайте, сами как бы чувствовали себя, если бы вас лишили дома? Мы стали беженцами. У нас нет дома. У меня нет игрушек. Мы живем на улице и спим на одеялах прямо на земле. Я помогаю маме стирать белье и готовить еду. Только чистые вещи некуда вешать. Люди ругаются и кричат, и говорят, чтобы мы уходили отсюда. Но такие не все. Недавно незнакомые люди подарили мне настоящую куклу. Она красивая. Когда ее наклоняешь, она плачет».
Ее обед состоит из чечевичной похлебки, белого хлеба, помидоров и кислого йогурта. Мясо в Турции, как и бензин, самое дорогое в Европе. Из-за этого малообеспеченное население может позволить себе мясные продукты раз в году, во время праздника жертвоприношения Курбан-Байрам, когда по традиции по всей стране режут животных, а мясо отдают бедным. 13-летний Магомед из Алеппо живет в отдаленном стамбульском районе вместе с родителями. Он мечтает стать архитектором, но не верит, что сможет когда-нибудь этого добиться. Мальчик бежал из Сирии с родными в прошлом году. Ночью в дороге он подорвался на фугасе и потерял левую руку. Теперь он боится темноты и с ужасом рассказывает мне о ночных бомбежках.
«Было поздно. Мы спали, но внезапно на улице раздался сильный взрыв. Мы подумали, что это землетрясение, и выбежали на улицу. Там творилось нечто ужасное. Люди кричали и звали на помощь. В соседние дома попала ракета, и они разрушились, как картонные коробки. Там жили мои родственники и кузены, 40 человек, все погибли. Мою бабушку разорвало на 4 части, тетя вообще пропала, мы так ее и не нашли. Мы выкопали кузенов. Они были молодые и красивые и напоминали восковые фигуры. Я никогда не забуду выражение их лиц, оно было удивленное. Мы откопали женщину с большим животом. Внутри нее был ребенок, он должен был скоро родиться. Ее муж копил деньги на роды. Мы откопали новорожденного младенца. Его мать погибла, а отец остался в живых, потому что был на улице во время взрыва. Он сошел с ума и сейчас спит на кладбище и охраняет могилу».
Сирийские беженцы обсуждают недавний закон сирийского правительства об амнистии для уклоняющихся от воинской повинности внутри и за пределами страны. Сирийские власти призывают к национальному примирению и хотят вернуть молодежь обратно на родину. Распространяется сомнительная информация о том, что подобный указ был одобрен народом, и властям сдались тысячи людей. Амар, которому исполнилось 15 лет, однако не верит заявлениям властей и мечтает о том дне, когда сможет взять в руки оружие и воевать против режима. Подросток 2 года сражался в сирийской свободной армии и называет себя ветераном сирийской войны. Теперь он носит защитные камуфляжные штаны и футболку с надписью «Нет Асаду». Однако он считает, что война в его стране не закончится никогда.
«Они хотят заманить в страну новых бойцов. Армии не хватает солдат, некому воевать. Сегодня в армию забирают детей с 15 лет. Новобранцев отправляют на поле боя после короткой тренировки. Многие сирийские подростки не хотят воевать и скрываются от властей, избегая призыва в армию. Дети больше не ходят в школу и не играют в игры, как раньше. Они привыкли к грохоту артобстрела и сценам смерти. Каждый день в результате сражений умирают дети».
А вот рассказ малолетней уличной торговки, которая отказалась назвать свое настоящее имя.
«Меня привозят мой брат и оставляет одну. Я продаю одеколон, скатерти и салфетки. Хотите купить? Все очень недорого. Иногда приходят злые люди, хватают меня за руки и говорят, чтобы я уходила. Не так давно какие-то ребята украли всю выручку за целый день. Они схватили кошелек и убежали. Я ничего не смогла сделать и очень долго плакала. Я не знаю, как дальше жить».
Девочка рассказывает мне о том, что однажды соседские сирийские дети принесли карандаши и бумагу и рисовали дома и революционные флаги. Дети пели революционные песни, хлопали в ладоши, вскидывали руки, как во время уличных протестов, и верили в то, что их родители обязательно выиграют эту войну против режима Асада. По данным ООН, с начала военных действий в Сирии свои дома были вынуждены покинуть около 3 миллионов сирийских детей.
О судьбе сирийских детей-беженцев в Стамбуле рассказывала наш корреспондент Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Совместно добиваться от России возмещения ущерба от советской оккупации. Об этом договорились министры юстиции Литвы, Латвии и Эстонии, подписавшие на днях соответствующий меморандум. Стороны, как заявлено, хотели бы в дальнейшем рассмотрение таких претензий к Москве, которые она отвергает, на международном уровне. Однако, по мнению экспертов, для этого не достают юридических оснований. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Министры юстиции стран Балтии подчеркивают в совместном меморандуме факт непрерывности правовой преемственности, что позволяет, как они считают, предъявлять претензии к нынешней России, требовать компенсацию как в материальной форме, так и в виде извинения. Министры договорились о согласовании методик оценки ущерба, затем собираются совместно сформулировать иск о возмещении потерь и подготовить юридические шаги для предъявления требований к России. Литва сразу после восстановления независимости подняла вопрос о возмещении ущерба от советской оккупации. Граждане республики выразили свое мнение об этом на соответствующем референдуме. И в июне 2000 года Сейм Литвы принял закон, который так и называется, о возмещении ущерба от советской оккупации. Однако практические шаги для осуществления этого закона предприняты так и не были. Тем временем в современной России отметают всякое обсуждение этой темы и отрицают факт самой оккупации стран Балтии. У Литвы нет каких-либо оснований для предъявления российской стороне требований о выплате компенсаций, заявляют официальные представители МИДа России. А в свою очередь предложение литовской стороны обсуждать этот вопрос в формате «Евросоюз-Россия» в Москве назвали недружественной кампанией на основе идеологизированных установок. Мы, как подчеркивают в российском МИДе, неоднократно разъясняли. Оснований для требований к России о выплате компенсаций нет. Для нас этот вопрос закрыт раз и навсегда. Несмотря на это, теперь уже со стороны 3 балтийских республик совместное заявление о планах предъявлять подобные претензии, говорит экс-премьер Литвы, член Сейма, консерватор Андрюс Кубилюс.
Хорошо, что к нам подключаются и другие балтийские страны, и что мы совместно будем проводить эту политику. Терпения у нас достаточно для того, чтобы дождаться, когда Россия станет нормальным европейским государством и за те прошлые преступления сталинского режима в одном или другом образе Россия сумела бы принять на свои плечи ответственность, как это сделала поствоенная Германия, и вот этот ущерб оккупации был бы возмещен. Здесь мы не говорим о денежной сумме, главное сам принцип. Что Россия признает свою ответственность за преступления сталинского режима и что она, принимая на свои плечи эту ответственность, ведет себя соответственно, как этого требует и международное право, и, в конце концов, обычаи цивилизованного государства. Хотя бы извинения. Здесь есть очень много самых разных примеров, как это делалось в истории в достаточно близкое время. Скажем, отношения между Японией и Китаем, Японией и Кореей, где японское правительство принимало ответственность за то, что делали японские оккупанты в этих странах во время Второй мировой войны.
Вице-спикер Сейма, социал-демократ Альгердес Сисос, скептичен по поводу меморандума.
Как только какая-то политическая партия хочет получить дивиденды антирусских настроенных людей, в Литве это консерваторы всегда перед выборами вытаскивают эту карту и говорят, что надо получить какую-то компенсацию. Но когда они приходят к власти, 4 года молчат тряпочку, а потом, когда другое правительство, они требуют, чтобы такими требованиями обращались. Я думаю, что мы должны смотреть в будущее, смотреть пользу, какую мы имеем. Соседи не выбираем, с ними должны существовать. Обращение все к историческим фактам. Другая сторона потребует у Литвы чего-то. И все время в напряженном эмоциональном поле отрицательном. От этого никто не выигрывает. Это самое плохое.
продолжает член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне историк Арвидас Анушаускас.
Пока существуют разные взгляды на прошлое, будет существовать и эта проблема. Она решается все-таки совместными договорами. В балтийских странах довольно многочисленные люди, которые были жертвами террора в советские времена. Для них эта проблема остается открытой. Жертв сталинского террора были даже детьми в свое время. Из Литвы вывезено в Сибирь 40 тысяч детей. Пока что не видно, чтобы Россия пошла дальше. Извинения за то, что было причинено.
Такие извинения принес в свое время президент Борис Ельцин, или Литва ждет ясных извинений еще?
Нынешние политические элиты Российской Федерации придерживаются иного мнения, не позитивно расположены к тем заявлениям, которые в свое время произносил Ельцин. В юридическом аспекте есть только один договор между Россией и Литвой 91 года подписан, в котором это косвенно упоминается. Это важно, конечно, но другими действиями нынешняя Россия отмеживается от этого.
Ныне вильнюсская пенсионерка Дангира Березовская, она как раз из числа тех детей, о которых упоминал Арвидас Анушаускас, была выслана из Литвы с родителями в Якутию, чудом осталась жива. Она считает, что компенсация за ее и таких, как она, людей, страдания со стороны России была бы справедливой.
Россию, Якутию в частности, где я жила, полюбила вообще всей душой. Люди очень хорошие. Я говорила, говорю и буду говорить, что выжили мы не только потому, что мы друг другу помогали сильные, но и люди разных наций, и местные, и не местные. И я бы только переговаривалась. Садиться за стол, взаимопонимание любыми путями, пусть на 10-й раз, на 20-й, на 50-й раз, но садиться и говорить. Разумные доводы приводить, объяснять. Вот это мой принцип жизни, всего добиваться добротой. Ну как-то помочь пострадавшим надо. Конечно, это справедливо, чтобы помогать. Но как и каким путем требования эти предъявлять? Самые хорошие переговоры. Вообще, взаимосвязь у нас тесная. Вот все это пустить в ход, использовать в этом направлении. Люди разумные, они все равно придут к результату.
Отношение политиков к возобновлению попыток предъявить претензии за советский период к современной России разное. Неожиданным оказался комментарий премьер-министра Эстонии Тейви Рейваса, который критически высказался о таких планах. В радиоинтервью он сказал: «Не понимаю, что может получить моя страна от такого меморандума». По словам эстонского премьера, не только Россия, но и многие западные союзники будут недовольны таким шагом. Каковы оценки этого вопроса политиков в Риге, где и подписывался меморандум, рассказывает журналист-международник латвийского радио Удис Либетис.
С первого взгляда особой реакции на этот вопрос вообще не было. Были материалы по поводу встречи министров юстиции всех трех стран, которые и подписали это заявление. Но больше у нас идет дискуссия уже несколько лет, как работает комиссия по установлению ущерба советской оккупации. Эту комиссию создали в 2005 году, а потом во время кризиса перестала работать, и ее только возобновили год назад. Новый председатель Ян Истомилс сказал, что по его прогнозам ущерб удастся подсчитать за очень короткое время, 1-2 года. Но реальным кажется, и это тоже наш министр юстиции Дзинтерс Раснаджи говорит, что это могут быть 5-7 лет. Эти все цифры, они должны быть очень четкими и исторически, по-научному обоснованы. Только с такими фактами можно предъявлять свои требования. Многие эксперты считают, что все-таки никакой компенсации достичь не удастся, но в любом случае эта работа, все подсчеты, они могут быть очень сильным фактором против информации. Информационной войны, как контраргумент против утверждений России, что во время советских лет в балтийских странах не так уж плохо и жилось. Кстати, если почитать комментарии в интернете, то есть определенная часть общества, которая тоже чувствует какую-то грусть по поводу того, что заводы и фабрики, которые работали здесь в советское время, что их сейчас нету. После провозглашения независимости все эта промышленность, она как будто развалилась, многие люди остались без работы. И это утверждение, что в советское время было, может быть, лучше, оно присутствует. Если говорить о политической плоскости, то тоже очень разные отношения. Одна из тех структур, которая как будто старается притормаживать вот все эти страсти и желание очень быстро добиться этих огромных компенсаций, это Министерство иностранных дел, которое говорит, что лучше сначала сделаем все подсчеты. А некоторые националистические настроенные политики считают, что такое мышление не соответствует желаниям народа. Министерство иностранных дел больше думает о дипломатической, политической выгоде в коротком времени. Еще одна из требований России – это признание факта оккупации. От России дождаться такого признания – это фактически нереально. Один из факторов, который может сыграть как слабое место со стороны Латвии – это то, что есть политические партии, которые до сих пор тоже не согласны официально признать, что оккупация со стороны Советского Союза в Латвии была.
Удис Либетис, журналист, Рига. И вновь в Вильнюс. Историк Альгимантас Каспаровичус склонен видеть за попытками вновь поднять вопрос о возмещении ущерба интересы политиков Литвы, где через год пройдут парламентские выборы.
Практически у нас уже, наверное, 10-15 лет это такая даже стала аксиома. Год, даже меньше, до выборов в Литве это такая горькая традиция, поднимается заново этот бедный вопрос. Инициатива исходила, скорее всего, из определенных кругов, которые, думаю, не совсем ответственно играют этой картой. Эта карта в политической игре уже держится 15 лет, но по сути никаких реальных шагов и никаких даже политических или моральных дивидендов от этой игры я не вижу. Вижу только попытки все время поднимать этот вопрос, как бы заостряя внутреннюю политику Литвы, определяя какие-то векторы внутренние, но эта политика не ведет к какому-то позитивному результату, она вряд ли может быть удачной. Не вижу таких обстоятельств, что эта политика могла дать какие-нибудь положительные дивиденды. Сложившаяся ситуация нас всех заставляет довольно критично смотреть не только в Россию и не только на наши западные партнеры, но оценивать и свою политику.
С точки зрения юридически исторической, страны Балтии хотят, объединившись через международный суд, предъявить вот России некий счет. Юристы утверждают, что не получится, потому что именно в юридической плоскости не существует понятия четко вообще, что такое оккупация. Надо будет доказывать. Тем более причинение ущерба. То есть все очень размыто.
Я тоже так рассуждаю. Именно так понимаю эту проблематику. Более того, в Литве, правда, немного, но есть несколько серьезных юристов, которые понимают суть дела. И если бы была маленькая лазейка, это дело вынести на международный Гаагский суд или какой-то еще, балтийские страны уже давно это бы сделали. Это дело уже было в производстве, в юридическом производстве. Однако все ограничивается довольно размытыми, редкими политическими заявлениями. Но, по сути, юридические шаги не делаются, потому что все понимают, что дело подать в международный суд и проиграть, проигрыш будет не только юридическим, но и политическим, и моральным. И вот это, по-моему, самые важные факторы, которые сдерживают эти горячие головы в балтийских странах. И все используется только на внутренней политической сцене, а не выносится на большую международную юридическую сцену.
На самом деле невозможно доказать факт оккупации, это ставится под сомнение.
Сам термин оккупация юридический, не политический. Если его доказывать, то не политическими методами, а именно юридическими. И даже если бы удалось в каком-нибудь международном суде это доказать, то еще не факт, что ущерб балтийские страны могли бы получать от такого признания. Это довольно сложное дело. В данный момент в современном международном праве нету четко описанных терминов
опирается на существующую политическую международную систему. Пока она такая, я не думаю, что у балтийских стран есть шансы на выигрыш такого дела. Я как гражданин скажу, не в интересах Литовской Республики усложнять и без этого довольно сложные взаимоотношения между Западом и Востоком. Мы живем в геополитическом пространстве, где взаимоотношения и без того напряженные. История показывает, что выиграть такие юридические дела против государства можно только в случае военной или политической победы над таким государством. Ну, мы все знаем, что после Первой мировой войны и после Второй победители могли наложить свою волю на поверженную Германию. Ситуация России совершенно иная. Иная была и после 1991 года, тем более она совершенно иная, если мы говорим про 2015 год. Ждать, пока Россия станет поверженной стороной, или ожидать какого-нибудь военного столкновения между Западом и Востоком, между НАТО и Россией, я не представляю себе возможности для Литвы. В таком случае нас ждет Армагеддон, а не компенсация за советскую оккупацию.
Это было мнение историка Альгимантаса Каспаравичуса.
О претензиях Литвы, Латвии и Эстонии по поводу советской оккупации к России рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Венесуэльский прокурор Франклин Ньевес, покинувший месяц назад родину по политическим мотивам, сделал ряд заявлений, привлекших внимание международных правозащитных организаций. Эти заявления касаются, в частности, недавнего громкого судебного процесса над одним из лидеров демократической оппозиции Венесуэлы – Леопольдо Лопесом и состояния венесуэльской юстиции в целом, рассказывает Виктор Черецкий.
Прокурор Ньевес подтвердил то, о чем неоднократно говорили представители венесуэльской оппозиции и правозащитники. Все обвинения на процессе против Лопеса, который в сентябре был приговорен почти к 14 годам тюрьмы, сфабрикованы и не имеют под собой никакой доказательной базы. Между тем, заявления прокурора любопытны хотя бы тем, что он входил в группу государственных обвинителей, которые и выдвинули эти ложные обвинения. Правда, сделал он это не по своей воле, а по прямому указанию начальства и под угрозой оказаться за решеткой за неисполнение приказов. Франклин Ньевес.
Я являлся одним из прокуроров, предъявивших обвинение гражданину Леопольдо Лопесу, который в настоящее время приговорен и заключен в тюрьму Рама-Верде в городе Текес. Я решил выехать с семьей из Венесуэлы из-за давления, которое до последнего времени испытывал со стороны правительства и моего непосредственного начальства. Они хотели, чтобы я продолжал отстаивать фальшивые обвинения, на основании которых был осужден Леопольдо Лопес. Речь идет о подготовке ответа на апелляцию, представленную защитой осужденного. От меня требовали материалы, чтобы подтвердить вынесенный судьей приговор. Каждому, кто меня знает, известно, что это судебное дело вызвало у меня нервное расстройство. Я не спал по ночам, поскольку больше не мог быть соучастником подобного судилища и нарушать права подсудимого. Я понимаю, что отныне стану объектом нападок и клеветы за то, что не согласился продолжать участвовать в юридическом фарсе.
Франклин Ньевес оказался прав. Реакция венесуэльских властей не заставила себя ждать. Однако он заблуждался, полагая, что власть начнет кампанию личных нападок. Авторитарная венесуэльская система просто не в состоянии признать, что кто-то из ее функционеров по своей воле может выступить с подобными разоблачениями. Вероятно, поэтому генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега вроде бы Ньевеса ни в чем и не упрекнула. Она заявила, что, попав за границу, он был зомбирован, стал жертвой заговора врагов Венесуэлы с целью опорочить эту страну и ее власти. Луиса Ортега.
Он, безусловно, испытал за границей давление. На Ньевеса нажали и заставили изменить родине, в том числе оклеветать политическую систему страны. Цель – дестабилизировать и опорочить государственные институты Венесуэлы. Следует разобраться, кто стоит за всей этой историей.
Тем временем Ньевес, который вовсе не похож на зомби, в интервью различным средствам информации продолжает утверждать, что суд над Леопольдо Лопесом носил чисто политический характер, что осужденный ни в чем не виноват и должен быть немедленно освобожден. Он также публично попросил прощения у оппозиционера и его семьи.
Я прошу прощения у Лопеса за весь этот кошмар и за его вынужденную разлуку с семьей, которая стала следствием, в частности, и моих неправомерных действий. Я искренне раскаиваюсь. Именно поэтому я и решил выступить с разоблачениями.
Напомню, что Леопольдо Лопес, лидер оппозиционной партии «Народная воля», был обвинен в поджоге прокуратуры, организации преступного сообщества и в подстрекательстве к массовым беспорядкам, возникшим в феврале 2014 года в ходе студенческих манифестаций в Каракасе. Подсудимый все эти обвинения отрицал, но его адвокату даже не дали возможности вызвать свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность политика. Суд также не принял к рассмотрению видеозапись, которая доказывает, что Лопес пытался остановить и успокоить разъяренную толпу. Прокурор Ньевес.
На суде так и не было предъявлено ни одного доказательства того, что Леопольдо Лопес действительно призвал участников манифестации к насилию, поджогам, к нападению на полицейских. Наоборот, всем известно, что он просил соблюдать спокойствие участников протеста, собравшихся тогда у прокуратуры, чтобы потребовать освобождения троих арестованных накануне в провинции Тачера студентов.
Впрочем, по свидетельству прокурора, он знал о желании венесуэльских властей засадить оппозиционера за решетку за несколько дней до беспорядков в Каракасе. Спецслужбы даже составили заранее документы на его арест. Инициатива исходила непосредственно от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Франклин Ньевес считает, что стал фигурантом подлинного заговора против Леопольдо Лопеса.
В понедельник 10 февраля, то есть еще до событий, связанных со студенческими беспорядками, я получил приказ отправиться в провинцию Тачера, поскольку туда должен был прибыть Леопольдо Лопес, чтобы выступить на митинге оппозиции. В мою задачу входило найти в его высказываниях признаки готовящегося преступления, арестовать и отдать под суд. Однако Лопес так и не приехал на митинг. А как только я вернулся в Каракас, то сразу же получил новый приказ явиться в Боливарианскую службу военной разведки. Там меня встретил бригадный генерал Мануэль Берналь. Он пояснил, что готовит ордер на арест Леопольдо Лопеса по прямому указанию первого лица, то есть президента Николаса Мадуро. Основанием для ареста должны были послужить показания сотрудников службы разведки. Это были вымышленные свидетельства.
За нынешними заявлениями прокурора особенно внимательно следит адвокат Хуан Карлос Гутьеррес, защитник оппозиционера Лопеса. Он собирается, воспользовавшись разоблачениями, обратиться в суд с очередной апелляцией, потребовать на этот раз полной отмены приговора и признания судебного процесса незаконным. Предыдущая апелляция, поданная защитой еще в сентябре, сразу же после вынесения приговора, должна быть рассмотрена до конца ноября. Адвокат Гутьеррес.
Прокурор, который открыл дело, который руководил следствием, который составил обвинение против Леопольдо Лопеса, который присутствовал на суде, чтобы поддержать обвинение и требовал вынесения строгого приговора, признал, что весь судебный процесс являлся фарсом. Он фактически подтвердил то, на чем мы настаивали все это время – фальшивый характер всего процесса с обвинениями без доказательств и несправедливым незаконным приговором. Решение подобного суда должны быть аннулированы, Лопес должен быть освобожден. Нельзя нарушать элементарные права человека и элементарные правила юридической системы.
Критика в отношении юридической системы Венесуэлы постоянно присутствует и в высказываниях прокурора Ньевеса. Он утверждает, что так называемая юридическая власть в Венесуэле глубоко порочна. К примеру, она не пользуется никакой автономией, как это практикуется в демократических странах. Ни прокуроры, ни судьи не могут действовать независимо и обязаны неукоснительно выполнять распоряжения, исходящие от политического руководства страны.
Приказы поступают от президента Николаса Мадуро или от председателя Национальной ассамблеи Диасдада Кабелья генеральному прокурору, а она спускает их для исполнения своим заместителям и директорам разных департаментов прокуратуры.
Часто полученные сверху директивы, по свидетельству прокурора Ньевеса, предписывают раскрутить так называемые покушения на жизнь президента страны. С момента прихода к власти Николаса Мадуро весной 2013 года таких покушений было не менее 15. И всякий раз, по утверждению Франклина Ньевеса, речь шла лишь об инсценировках. Цель – повысить рейтинг лидера и отвлечь внимание населения от таких насущных проблем, как нехватка продовольствия и товаров первой необходимости, коррупция чиновников или уличная преступность. Прокуратуре при этом приказывается подготовить соответствующие дела. Впрочем, как отмечает Ньевес, по числу надуманных покушений президенту Мадуру еще далеко до своего предшественника Уго Чавеса. Последний утверждал, что на его особу было совершено 52 покушения.
За заявлениями бывшего венесуэльского прокурора Франклина Ньевеса следил наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.